Trump.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинаем нашу программу. И сегодня такой редкий случай, когда в гостях у нас не артист, не музыкант, не режиссер и даже не писатель, а директор музея. Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в нашей студии. Мариночка, приветствую. Здрасте.
Здравствуйте.
Ну, я бы хотела сегодня такие своеобразные итоги подвести. Первого срока, что называется. Угу. Напомню, что Марина Лошак стала директором Пушкинского музея летом 2013 года. И вот получается уже полтора года.
Года.
Да? Мой первый вопрос. Ну, во-первых, скажу нашим слушателям, что вы тоже можете свои вопросы присылать на номер СМС плюс 7985-970-45-45. А вопрос мой к Марине такой общего характера. Насколько своим для вас стал уже сейчас этот дом? Да не, дом-то не один, там несколько домов.
Да. Ну, ощущаю как один. Имею в виду какое-то целостное ощущение от музея, абсолютно ощущаю сейчас своим, и поэтому все эти мысли о нашем общем деле, о нашем доме, о музее, во всей его полноте и целостности, вместе не только с коллекцией, но с коллекцией искусства, но с коллекцией людей, с коллекцией наших зрителей. Это все коллекции разные, которые вместе объединены вот под словом «Музей изобразительных искусств имени Пушкина». Полностью заполнена этим тотально, как говорят буддисты. Нахожусь в состоянии тотальной заполненности. К моему сожалению, меня не хватает уже ни на что другое, ни на роль мамы, ни на роль бабушки, ни на роль жены. Я просто в последнее время исключительно директор, это плохо.
Ну, а что касается профессиональных каких-то завоеваний за этот год, скажем так, календарный, вот 14-й, поскольку все-таки мы встречаемся в конце года, вот что для вас было самым главным, если говорить о художественных событиях вашей жизни, вашего музея?
У нас были на протяжении этого времени очень хорошие выставки, мы старались их сделать профессионально, выставки разнообразные, на которые пришли очень много людей, и выставки старого искусства.
Но это, простите, это были уже ваши планы? Или
частично,
еще то, что было заранее
для вас спланировано? Какие-то, безусловно, планы были продолжены, которые до меня существовали. Какие-то проекты были сделаны мной. Но это не важно. Даже те планы, которые существовали, для того, чтобы их
реализовать,
да, нужно приложить все усилия, которые только возможны. Мы попытались немножко изменить такой, так сказать, визуальный образ музея. Мы пытались снять налет такой легкой пыли, которая на нем была. Мы поменяли наши те места, где у нас продаются книги и сувениры, у нас стали новые совершенно. И внешние, и, главное, по наполнению магазины музейные. В этом можно убедиться. Я очень довольна тем, как это у нас сейчас выглядит. Каждой выставке у нас, как в каждом приличном музее, сейчас очень много сопутствующей музейной продукции, которая мне самой настолько нравится, что я ее сама приобретаю и дарю своим друзьям. Это критерий точный. У нас изменились кафе, они приобрели другой внешний вид, и это сеть Академия, они, как мне кажется, более, так сказать, выглядят по-музейному. У нас поменялся гардероб, он стал выглядеть более современно, и он больше, чем был прежде, хотя все равно нам его недостаточно. И самое главное, что произошло, как мне кажется, за это время, и к чему я очень стремилась, музей стал значительно более открытым для зрителей. Он дает значительно больше возможностей для общения, чем прежде.
Что вы добавили?
Мы очень много пытаемся делать сейчас, и многое у нас получается, хотя вы понимаете, когда делаешь какие-то попытки, не знаешь, что из этого получится, поэтому это такой путь проб и ошибок. И сейчас мы уже можем делать какие-то выводы. Так как мы хотели, чтобы музей, так как традиционно это не имперский музей, как Эрмитаж, это не музей, как Третьяковская галерея, связанная со своей какой-то историей. Мы университетский музей, мы музей разночинный, мы музей для всех. У нас не должно быть белых и черных. Мы открыты абсолютно для всех. Мне очень хочется, чтобы у нас не было VIP-зон ни в одном кусочке музея. Поэтому нам нужно как можно больше активностей, которые мы делаем вместе с нашими зрителями. У нас появились пятницы. Пятница – это время, когда с 9 до 9 вечера, с 7 до 9, каждый приходящий в музей, просто покупая билет в музей, может увидеть то лучшее в культуре, в принципе, как нам кажется, что связано с нашими выставками или с темами музея, которые происходят. К нам приходят лучшие музыканты, лучшие актеры, мы дружим с самыми разными замечательными людьми. Это, да, клубные дни, но они широкие для наших самых разных посетителей, причем на всех площадках. С нами работают все любимые нами артисты, художники, музыканты. Это все как бы такой котел общения и расширения границ искусства. Но мы пытаемся его еще локально расширить. Мы делаем сейчас, как мне кажется, уже сейчас мы это поняли, очень удачные утренники для детей, где замечательная музыка Антоничева при помощи очень сложного рассказа музыкального рассказывает и об искусстве, и о музыке. Это проходит в музее личных коллекций. Мы делаем длинные четверги, у нас продолжаются наши органные концерты, дальше они будут продолжены новой программой, когда картины и музыка соединяются вместе, где музыкант и искусствовед одновременно рассказывают об этом соединении.
Почти спектакль.
Да, с будущего года мы делаем специальные утренники для беременных, потому что мы хотим, чтобы те, кто сидят в животах наших мам, наши будущие зрители, они уже стали частью нашего музея. А так как беременные мамы, мы знаем, должны смотреть на красивое, ну, и слушать только красивое, мы им будем это обеспечивать. И вот мы, значит, с февраля это делаем. Мы очень активно работаем с детьми Пушкинского. Вы знаете, дети Пушкинского – это особая история в нашем музее. 3500 человек единовременно у нас обучаются от 5 до бесконечного, пока чувствуешь себя юношей и девушкой. И это наша, значит, вот гордость и отрада, и мы пытаемся дать как можно больше возможностей этим людям развиваться. Вот в Ночь музеев, например, то, что мы придумали в Ночь музеев для наших посетителей, мы думали, что бы такое было существенным самым для Пушкинского музея, что его знак, да? Мы решили, что очереди Пушкинского – это его знак. Да, и вот наши дети Пушкинского, кьюишники, юные искусствоведы работали с очередью. Она была разбита на части, и все, что можно было сделать в связи с искусством, в очень живой, импровизационной, обаятельной манере, все это наши дети делали, успех был огромный.
То есть, как бы уже начинается встреча с прекрасным во время стояния в очереди.
Абсолютно. И вот сейчас мы делаем новый эксперимент. Планируем буквально в первом декаде февраля будущего года, потому что, как известно, каждое первое воскресенье месяца у нас дети до 18 лет приходят бесплатно в Москве в музей. И вот мы решили, что 8 февраля мы попытаемся отдать наш музей нашим детям. И они будут всем. Они будут смотрителями, администраторами, экскурсоводами, всем. То есть мы будем там скрываться за пологом. Да? Да. Вот мы уже готовимся к этому проникновению для того, чтобы их язык был интегрирован в язык тех зрителей, которые приходят в это время.
А вот такая вот установка на такой демократизм предельный, предельно возможный, он у всех вызывает какой-то отклик, вот в команде, что называется?
Вы знаете, на самом деле все очень хорошо к этому относятся, потому что это создает какую-то очень живую атмосферу, как и хотелось в музее.
Потому что вы говорите про элитарность, но мне кажется, вот, помимо очереди, есть площадники бренд, вот как раз элитарность этого музея, это была тоже такая отличительная.
Понимаете, я после того, как слово элитарность немножечко приобрело какой-то другой оттенок, для меня скорее негативного свойства. Хочется, конечно, чтобы одновременно открытость и избранность существовали одновременно, но не избранность, связанная с возможностью денежной, а избранность, связанную с человеческой наполненностью. Понятно. Это существует, и это по-прежнему происходит, и есть чрезвычайно профессионально подготовленные какие-то, так сказать, движения, да, которые требуют и подготовленного зрителя. Итак, вот я хочу попытаться с будущего года сделать новый формат открытий, когда одно из открытий музеев будет два, будет называться просто лекция, и мы будем на эту лекцию или на это открытие музея звать только профессионалов, только студентов специальных институтов и наших профессиональных коллег. И куратор выставки все-таки на 45 минут пространную, академическую, ну, не скучную, конечно, лекцию.
Для профессионалов.
Для профессионалов, да? Только. То есть это будет существовать параллельно. Будущий год литературы у нас, мы, как бы сказать, больше читаем, чем прежде, по идее. Хотя и уже в этом году у нас появились дни рисования, когда все люди по воскресеньям, у нас 4 раза в год дни рисования, музей открыт, всем людям выдаются средства для рисования, мамы, папы, профессиональные художники, все тотально, 1000 человек одновременно рисуют в Пушкинском. Уже таких 2 дня было, и теперь мы решили каждую выставку завершать днями чтения. Мы читаем точно так же, просто в итальянском дворике, мы приглашаем, поскольку мы музей западного искусства, мы приглашаем переводчиков, поэтов, и вот у нас по окончании выставки Берцлея был первый опыт, читали английскую поэзию. Был очень хороший опыт, и мне он очень понравился. В будущий год мы его будем продолжать. Так вот, в будущий год, год литературы, мы бы хотели попытаться пригласить, сейчас мы думаем, как нам лучше это сделать, нескольких лауреатов в области литературы, нобелевских, в Пушкинский музей, и сделать лекцию открытую только для студентов. Только. Без светской публики, а только для тех, для кого это имеет сущностное значение.
Нобелевского лауреата.
Да, мы хотели бы нобелевских лауреатов. И сейчас вот пытаемся понять, как лучше нам это совершить. Наши коллеги разного рода, в том числе и чиновники, которые с этим связаны, нам будут в этом помогать. Они хотят помочь
нам. Марина, еще один вопрос, который мы обсуждали долго, еще задолго до вашего появления в качестве директора музея. Как выяснилось, там были большие проблемы с посещением инвалидов, что немногие люди с ограниченными возможностями могли попасть на выставки. Вот у вас какие-то появились возможности для того, чтобы эту категорию людей впустить?
Вы знаете, ну нет, эти возможности у нас не появятся, пока не пройдет реконструкция музея.
То есть
ничего невозможно. Нет, ничего невозможно. Никаких пандусов невозможно, никаких лифтов невозможно, ничего невозможно. Поэтому, когда к нам приходят инвалиды, мы всех принимаем бесплатно. Наши охранники носят их коляски на руках.
Да что вы?
Да. Ну, а что делать? Это единственный выход, и они могут подтвердить, что так все и происходит. Ну, значит...
Но, в любом случае, вы им не отказываете?
Наоборот.
Не говорите, к нам нельзя?
Наоборот, да? Нет, нет, мы просто готовим, а они абсолютно с полной готовностью это делают, и это делают. Это не очень удобно, может быть, это не очень комфортно, но зато это придает какое-то... Ну, зато люди видят, что мы готовы и помочь им абсолютно спокойно в этом. Тем... Яснее мы все понимаем, как нужна нашему музею реконструкция.
А есть перспективы?
Мы строимся. Мы уже строимся. Мы уже строимся сегодня, уже сейчас, в этом году эта стройка идет полным ключом. В будущем году все вокруг уже будет разрыто.
А здесь наши слушатели пишут: спасибо за прекрасные изменения. Член КЮИ с 1978 года. Это клуб юных искусствоведов, да, 78 года, уже не юный. Были в ГМИ на выставке Берцлея. Очередь на вход прошла быстро. Очень понравилась и сама выставка, и то, что в сувенирной лавке были тематические вещицы. Спасибо огромное, пишет нам Женя. Жаль, что вывели импрессионистов в другое здание, говорит Зоя. Уважаемая Марина, ремонт в кафе личных, музее личных коллекций очень похож на бессмысленный, беспощадный, говорит нам Елена. Ну, давайте мы что-нибудь тут разгребем, посмотрим по поводу импрессионистов.
Ну, импрессионистов уже много лет назад, собственно, перевели из главного здания в другое здание. Это было связано с необходимостью температурно-влажностного режима, который там есть в полной мере для того, чтобы сохранить нашу коллекцию. А дальше, когда реконструкция будет происходить и завершена, они переедут в иное здание, в котором сейчас находится Институт философии. Это большое здание, которое специально будет приспособлено под эту часть, да, по поводу этой части коллекции. А что касается музея личных коллекций, ну, мне это кафе нравится больше. Собственно, ту информацию, обратную связь, которую мы получаем от наших посетителей, она на 90% более чем позитивная. Я считаю, что это достаточно процент людей, и на это можно равняться. Но надо сказать, что, к сожалению, в середине апреля 2015 года музей личных коллекций в своей старой части будет закрыт. Это станет хранилищем музея, поскольку реконструкция начата. И эта часть будет служить нам как запасник, поскольку это, опять же, пространство, в которое мы помещаемся частично со своими коллекциями, где есть температурно-влажностный режим, позволяющий сохранить. А вот новое здание музея личных коллекций, которое сейчас достроено, оно будет продолжать оставаться как можно дольше выставочным пространством, и с ним уже у нас связаны планы 15-16 года.
Есть еще одна новость, событие, которое связано, как я понимаю, с возможным расширением также функционального музея Пушкина. Я имею в виду ваше приглашение Наума Клеймана и приглашение фонда Эйзенштейна присоединиться, что называется, к истории уже Пушкинского музея. Насколько здесь реально, и когда это воссоединение возможно?
Вы знаете, реальность...
Там они какую-то, простите, требуют от нас какую-то концепцию, я так поняла, Министерство культуры.
Дело не в этом. Реальность я не очень понимаю, поскольку мы же не частный музей, мы федеральный музей.
Вы должны это вот сделать.
Но это, безусловно, все нужно очень тщательно обдумать. Мы в любом случае хотели бы сделать отдел Пушкинского, связанный с кино, который называть Пушкинский кино, и имея в виду в будущем образец одной из лучших синематек Европы, парижской или болонской, мы можем в сотрудничестве с ними.
Этот есть,
проект,
да,
проект осуществить.
Кино, да?
Нет, но у нас есть отдел музыки, у нас есть будет отдел фотографии, у нас есть будет отдел кино, это все мы хотим, отдел дизайна. Это все развитие музея кино, одной из важнейших составляющих большой культурной такой вот целостного представления о мире, в искусстве. Поэтому без этого не обойтись.
Здесь, с вашей стороны есть еще некое предложение помощи Науму Клеймену, потому что мы знаем всю историю.
Да, мы, вы знаете, открыты совершенно. Мы просто готовы принять этого чудесного человека и, безусловно, фонд Эйзенштейна и дать возможность профессионалам работать с ним, понимая, что это ключевой такой как бы блок хранения. Но ситуация очень сложная. Я просто должна сказать, что в ней не только Пушкинский музей и Клейман, в ней еще много других участников, и один из участников Министерства культуры. Поэтому мы должны сказать, что мы открыты, у нас есть условия, мы можем хранить. У нас
есть площади.
У нас есть площади, у нас есть площади, да, мы их планируем. Поэтому мы в любом случае будем делать этот отдел.
Угу, хорошо. А теперь то, что касается много вопросов по декабрьским вечерам,
да,
которые, вот, по сути, угу, должны уже начаться.
Они уже идут давно.
Уже. Да. Может быть, чуть-чуть про это расскажите. Угу. Да,
декабрьские вечера начались, они идут со 2 ноября и будут, как обычно, по 30-е. Со 2 декабря по 30 декабря. Это традиционный формат декабрьских вечеров. В этом году они посвящены будущему столетию Святослава Рихтера, человеку, который, собственно, их инициировал вместе с Ренессандрой Антоновой. Ну, мне кажется, что они идут с успехом. Очень много людей. Мы даже не можем, как обычно, всех принять. У нас есть некие планы, которые немножечко откорректируют формат декабрьских вечеров в будущем, потому что есть над чем работать, есть что менять, и есть возможность стремиться к еще лучшему.
Ну, для вас что здесь важно?
Для меня важно сохранение традиции.
Они же, обычно, если вспомните, они задуманы это были как некие просто музыкальные вечера.
Это, да, это не просто были музыкальные вечера, это был фестиваль, где музыкальное искусство было соединено с изобразительным одной темой. И, в общем, ничего похожего нигде я больше не знаю. То есть просто много фестивалей, но именно в таком ракурсе, в такой концепции, ну, вот этот фестиваль уникальный, уникальная традиция, да, и он тоже, честно говоря, Святославом Рихтером был задуман как фестиваль для профессионалов, для публики, понимающей, куда они идут и что они будут слушать, не как светский, не как светское мероприятие отнюдь. И, честно говоря, как это неудивительно, в наше время этот формат, в общем, сохраняется. Потому что, когда приходишь на декабрьские вечера, также, когда приходишь, например, на какие-то концерты в консерваторию, когда приходишь послушать Луганского, Любимого или там других музыкантов, то ты видишь ту публику, с которой хочется рядом сидеть и слушать музыку. Контекст тоже очень важен. важно.
Угу. А вы помните вообще, когда вы впервые попали в музей Пушкина сами лично?
Я помню, мне было 10 лет.
Да что вы?
Да, мне было 10 лет, ну просто было 10 лет, я довольно поздно попала, потому что я не жила в Москве, я жила в Одессе, и поэтому мой первый приезд в Москву, и вот в первый же приезд я попала в музей.
А что смотрели, помните?
Ну, как обычно, как все дети, смотрела все, и, как обычно, поражает все то же. Там Египет, Древняя Греция, мумия, это все то же самое.
Ну, сказали, те же, да, сказали тебе, что когда-нибудь я стану директором.
Нет, ничего себе не говорила вообще. В принципе.
И еще у меня вопрос тоже по работе именно вашей конкретной. Вам позволили с собой кого-то привести? Или вы здесь вот пришли вот одна и стали работать с той командой, которая работала с Ильцем?
Ну, я пришла одна, но со мной пришла моя помощница Варвара, которая в манеже со мной работала. И до этого молодая прекрасная девушка, которая все знает про меня и мою жизнь, мне помогает. Ну, потом, несколько позже, пришла Мария Салина, с которой я работала долгие годы, которая надежный очень для меня человек, который стал финансовым директором музея, который абсолютно мессиански исполняет свой долг и свое действительно дело делает. А все остальные люди, которые работали, они работают, но мы продолжаем брать новых людей на протяжении этого времени, пытаемся искать людей, которые могут еще лучше, еще качественнее работать там в пиаре, и во всех тех службах, которые там в финансовой сфере, которые нам необходимы.
А Марина Лошак в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и пойдем дальше беседовать.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. Марин, вот я знаю, что вы, конечно, специалист прежде всего по современной живописи, по русскому авангарду. Много сделали для развития современного искусства в России, в Москве в частности. И галереи замечательные открывали и курировали выставки уникальные. И являетесь членом экспертного совета премии Кандинского. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем объяснить такое общее настороженное отношение к современному искусству именно в нашем обществе? Каким-то таким традиционным консерватизмом? И возможно ли это изменить? Это отношение.
Ну, знаете, мне, честно говоря, довольно трудно это объяснить. Я сама думаю над этим много. И мне кажется, что тут дело просто в непонимании или незнании каких-то вещей. Мне хотелось бы думать, что дело именно в этом. И я как раз размышляю о том и своих коллег, которые вместе со мной на эту тему размышляют. Может быть, сделать как-то так, чтобы нужно больше каких-то образовательных программ или больше рассказывать, больше объяснять о лучших примерах искусство 20-21 века, как оно позитивно влияет на человека, как делает человека внутренне свободным, как делает его великодушным и благородным. То есть это очень ясные какие-то вещи, которые профессионалы могут объяснить. Я думаю, это недопонимание все, потому что это явно невозможно существовать без современного искусства, поскольку мы живем сегодня, и это то искусство, которое осуществляется людьми сегодняшними, и это оно не носит разрушительный характер, оно делается и оно творится очень умными людьми, прекрасно образованными, с широким кругом представления о мире, и плоды его, результаты его очень впечатляющие. Поэтому, мне кажется, просто нужны какие-то шаги, которые позволяют людям больше знать об этом.
Ну, а у вас лично есть какие-то критерии, как у искусствоведа? Потому что любимый вопрос, любимая дискуссия – это искусство, а это не искусство. Вот эта грань, она вообще, ее можно как-то обозначить, как, вот эту границу провести, эту черту? Или ее нету, в принципе?
Нет, ну, во-первых, конечно, много пониманий существует и, безусловно, есть. Конечно, когда речь идет о совсем искусстве лабораторном сегодняшнего дня, о тех попытках, которые осуществляются на этой почве, то, безусловно, нет окончательного понимания, насколько это совершенно. Mm-hmm. Хотя какие-то вещи тоже очевидны. Как человек оперирует своими возможностями, путем каких средств он осуществляет все свои жесты. И потом очень важно, насколько они мотивированы, как они влияют на человека.
Потому что как выяснить, как они влияют на человека? А есть какие-то способы исследования?
Безусловно, да? Безусловно, да, это так. И сейчас существует обратная связь, к счастью, по которой можно многое понять. Кроме всего прочего, ну, искусство вообще, конечно, я считаю, что это тот инструмент, который должен вызывать в человеке эмоцию. И это очень важно. Uh-huh. Иногда это, так сказать, какие-то головные вещи, как в концептуальном искусстве, которые связаны с некими конструкциями, не совсем, может быть, сначала понятными человеку, но есть другие инструменты текстовые, которые помогают человеку в этом разобраться, но в конечном счете все равно он получает эмоцию, все равно он ее испытывает. В том случае, если это искусство настоящее. И так было всегда, от этого никуда не деться. Подождите. Потому что просто критерий технологического мастерства, когда человек делает похоже, это не критерий, так сказать, хорошего искусства. Критерии совершенно другие. Насколько это человек волнует, и насколько это меняет человека.
Ну, я все-таки хочу попробовать это сформулировать. Потому что вот, ну, смотрите, вот мы с вами сидим в студии. Вот чашка, недопитая чашка кофе, наушники. Ведь в какой-то момент все это может превратиться в некий натюрморт. Факт искусства. Вот когда это происходит?
Когда художник это делает осмысленно.
Когда появляется,
появляется художник, и он делает это осмысленно, он вкладывает в это некий смысл. Да? И этот смысл в совокупности с этими вещами становится жестом искусства.
То есть, если, допустим, сфотографировать, вот, допустим, этот натюрморт и написать, там, не знаю, здесь было радио, это уже факт искусства.
Другое дело, какого качества этот факт искусства, понимаете? Это совсем другое. Но это, во всяком случае, творческий жест.
Ну вот смотрите,
так.
Один
это
видит, входит в музейное пространство, да. Видит груду кирпичей, а другой видит в этом метафору, там, не знаю, разрушения, метафору
другому,
войны.
Вот да, как вот но быть? Этому другому, которому трудно увидеть сразу метафору, если она там есть, безусловно, ему нужно помочь. Для этого существует профессионалы, которые помогают, они рассказывают. Для этого необходимо знать историю искусства, нужно понять, что из чего вытекает. Но это специальные знания, понимаете? Конечно, когда человек первый раз попал в музей и увидел нечто, там, мы можем говорить о том же русском авангарде или Радимея Дюшана, конечно, он увидел унитаз, просто стоящий посередине или висящий там сейчас, как реплика в Эрмитаже стоит на выставке «Да-да». Конечно, если сразу прийти на выставку «Да-да» человеку неопытному, он, конечно, ужаснется, ничего не поймет и скажет, ну вы что, издеваетесь надо мной? Я вот, собственно, этот толчок вижу каждый день, да? Это же абсолютно невозможно говорить на этом языке. Это другой язык. Значит, мы априори понимаем, что с человеком нужно говорить не на языке презрения, а на уважительном языке, а объясняя ему какие-то вещи. Что, почему и как происходит. Это все не с неба падает. Это некое движение искусства, безусловно. И сейчас мы слышим про черный квадрат, что, ну, слушайте, это все, каждый ребенок может это нарисовать. Уже эти слова про каждого ребенка, они... Кстати, то, что может нарисовать каждый ребенок, к этому стремится любой художник профессиональный, быть похожим на ребенка по той непосредственности, по той свежести, по тому изначальному божественному творческому началу, которое заложено в каждом ребенке. Вот мы в понедельник, кстати говоря, к слову, открываем выставку просто выдающегося художника 20 века, швейцарца Пауля Клея, один из действительно важнейших художников 20 века, который продолжает эту осмысленную, эту традицию непосредственности творческого жеста, который так же, как многие другие великие художники, такие же, как наши соотечественники, скажем, такие как Михаил Ларионов, и, да и, собственно, все остальные бубново-валетцы и художники русского авангарда считали, что детский рисунок и непосредственный жест анонимного художника, где бы он ни жил, все его попытки высказаться через творчество, они значительно важнее, они значительно богаче любого профессионального жеста художника. И к этому только и стремиться нужно. Поэтому это все, в этом, во всем этом есть определенные объяснения. Я уверена, что все можно объяснить. И что даже мне не хочется сказать, невежественный зритель, неопытный зритель, какие-то вещи не понимает, и не нужно считать высокомерно, что он дурак, а ты умный. Нужно просто пытаться как можно больше людей привлечь в музей, как можно большему количеству детей с детства объяснять, что такое искусство.
Ну, кстати, тут к слову надо заметить, что у нас такое традиционное отношение к современному искусству, оно не только в масштабах художественной жизни, это и в отношении музыки авангардной, и в отношении кино, и в отношении театра, и даже в отношении литературы. Вот такой вопрос. Вот это вот отрицание авангарда вообще как художественного жеста, традиционное для советского времени, оно как-то повлияло на художественное сознание вообще страны, что называется, народа?
Ну, что сказать, повлияло на сознание народа. Конечно, просто на протяжении долгого времени другое искусство считалось важным и главным, поэтому просто...
Соцреализм, который все побеждал,
да? Ну, даже не соцреализм, да? Постреализм, угу. Да, кстати, там, когда мы говорим о соцреализме, сейчас мы, зная об этом больше, видим, как за этими вещами, какого качества художники стоят. Угу. И вот сейчас выставка в Русском музее открыла Самохвалова, замечательного русского художника, где мы видим его путь и видим ту часть его жизни, которая связана, вот, так сказать, с работой в жанре соцреализма, это фантастический художник. Просто этого никуда не деться, это не скроешь. Это изумительные по живописи вещи. Дело даже не в этом. Просто наш зритель, наш соотечественник появил возможность видеть разнообразное. И поэтому не существует насмотренности. Почему мы удивляемся? Почему так европейский зритель легко принимает, так сказать, искусство формальное? Потому что существуют многие поколения людей, которые видели эти вещи, у них есть вот насмотренность. Ну, как человек слышит разную музыку, ему объясняют, почему одна такая, почему другая. Это нужно слышать и нужно видеть. Должна быть возможность какого-то опыта определенного. У людей не было этого опыта. И они за последние десятилетия просто увидели все то, что невозможно было видеть на протяжении последних 70 лет. Поэтому пока еще нету культурного понимания. И ничего страшного в этом нет, она придет.
Ну, и потом странно, тоже реакция какая-то, на мой взгляд, очень необычная у нашего человека. Вот то, что я наблюдала. То, что вот непонятно, то, что человек не понимает, у него сразу вызывает даже не отторжение, а страх. То есть, по идее, должно быть любопытство и желание понять, а у нас ровно наоборот. Немножко отгородиться.
Ну, от люди, во-первых, все разные. У некоторых так, у других иначе. Вообще любой человек так устроен. Это не только наши соотечественники. Mm-hmm. Любой человек. То, что ему непонятно, вызывает страх. Это не только с искусством связано. Вообще, в принципе. Mm-hmm. Это на уровне первой сигнальной системы. Ничего страшного. Мне кажется, значительно важнее вот именно на этом уровне общаться с человеком или попытаться человека сделать более расслабленным, более открытым вообще ко всему новому. Не пытаться сопротивляться, а пытаться задуматься. Это такой вообще не быстрый путь на самом деле, но я уверена, что мы по нему идем.
Марина Лошак в нашей студии. Мы сейчас должны прерваться на небольшую паузу. Потом у нас останутся последние 10 минут. Я еще раз напомню номер СМС для вас, дорогие друзья. Если вы хотите что-то уточнить, спросить, милости просим. +7 985 970 45 45. Ну и у меня еще есть пара вопросов к нашей замечательной гости.
Реклама. В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша» в 39-м царстве.
Захватывающие истории о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте vesti.fm. Категория 0+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
В это воскресенье после 15 часов тема программы «Книжное казино». Что вы помнили? Книги «Мемориала». У нас в гостях руководитель молодежных и образовательных программ общества «Мемориал» Ирина Щербакова и член правления общества «Мемориал» Борис Беленкин. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Вопрос у меня такой, связанный с темой, с которой мы с вами так остановились вот на несколько минут назад. Ваше отношение к акционизму. Считаете ли вы это фактом искусства? Я имею в виду вот такие самые радикальные вещи, в том числе, которые случаются в нашей стране. Вот то, что делал Петр Павленский на Красной площади и позже. Это искусство или что-то другое?
Вы знаете, я к любому жесту искусства отношусь позитивно, если это талантливо. Я очень люблю все, что делает Марина Абрамович. Я считаю, что это выдающийся художник. Можно считать это ответом?
Можно, да. Вот, кстати, здесь, безусловно, вот то, что делает Марина Абрамович, заложен элемент провокации. И эта провокативность является одной из главных частей, собственно, составляющих. Да. Вот здесь есть какие-то грани, на ваш взгляд? Или в искусстве можно все, если это, как вы говорите, талантливое?
Ну, все зависит от того, какую цель преследует художник. Конечно, я считаю, что художник должен для себя сформулировать конечную задачу, чего он хочет достичь. И, безусловно, заставить человека почувствовать неудобство и человека самодовольного ощутить раздражение и заглянуть в себя и подумать о том, что он должен быть устроен иначе. Это глубокие какие-то философские вещи. Если художник может это сделать разными путями, и если это осмысленный художественный жест, то я считаю, что, безусловно, это замечательно. Но не все то искусство, которое гладит по голове, которое заставляет умиляться и испытывать слезы восторга. Иногда искусство в широком смысле этого слова, не только изобразительное, вызывает ужас, презрение, страх, но не ненависть человеку. Самое важное, чтобы не было всего того, что является злом в конечном счете.
Ну, а бывает такая разрушительная сила искусства, да, искусство, которое разрушать?
Все зависит от того, на что оно направлено. Если
у художника возможности есть безграничные, но он может управлять миром в буквальном смысле.
Художник может влиять, но тем важнее эта ответственность, которую он осознает.
Ну, возвращаясь к году, который вот сейчас заканчивается, он был очень тяжелый для нашей страны во всех смыслах, не только в экономическом, но и, прежде всего, в политическом. Возникли вот эти опасности, в том числе и культурной изоляции. Я знаю, что за это время, за этот год, начиная там вот с марта месяца, несколько проектов театральных или каких-то фестивальных, что называется, были отложены по разным причинам. Вот то, что касается художественных жизни. Здесь есть какие-то проблемы, связанные именно с тем, что Россия находится в санкционном режиме, что называется?
Вы знаете, что касается нас, то мы совершенно этого не ощутили. Наоборот, на фоне всяких происходящих сложностей мы ощутили еще большую поддержку, еще большую солидарность, еще большую готовность
со
стороны наших, да, зарубежных коллег, готовность все делать с еще большим размахом, с еще большей осмысленностью. Мы страшно им благодарны за это. А я нисколько не сомневалась, что так и будет на самом деле. Причем это вне зависимости от того, где находятся эти коллеги, какие музейные институции они представляют. И это не только выставки, это бесконечные обмены, это контакты, это дружеские шаги. Это абсолютно, абсолютная готовность. Не то, что не отказалась, а наоборот, это подчеркнутая готовность по-прежнему существовать в едином пространстве. И мне кажется, это самое оптимистичное из всего того, что с нами происходит сегодня.
Тогда давайте заглянем в будущий год, 15-й. Вот что из того, что уже сегодня можно озвучить, вы могли бы нам сказать?
У нас, как по-прежнему, будет очень достаточно много выставочных проектов, и очень важных, и связанных с самыми разными художниками. И у нас будет, как я говорила, еще больше музыки, еще больше поэзии, еще больше возможностей побыть вместе. Но будут замечательные выставки самого разного свойства. Ну, например, у нас запланирована выставка вместе с нашими японскими коллегами, которая связана с искусством раку. Это история древних японских сосудов, начиная с 16 века, которые производятся и сейчас, династии художников раку. И вот сегодняшний раку 16-й, потрясающий художник, который продолжает производить эти сосуды несколько в год. Это абсолютно гармоничные, совершенные объекты, объемы, предметы искусства, даже не знаю, как их назвать.
Вообще?
Нет, это небольшие, это чаши. В основном абсолютный дзен, то есть это совершенно гармоничные сосуды. И все, что с ними связано, и те ощущения, которые они вызывают в человеке, наполненностью жизнью, гармонии, абсолютного равновесия, вот это то, что нам хочется вызвать в наших зрителях. Эта выставка, которую мы давно готовим, будет в Эрмитаже у нас. Каждый делает свои версии. Она будет сопровождаться еще привезенными совершенно уникальными ширмами, которые никогда не возились из Японии, тоже 16-17 века, абсолютно уникальными. Параллельно с этим будет два представления театра «Но», и будет чайная церемония абсолютно хай уровня, самого высокого уровня, на котором мы пригласим зрителей смотреть как на перформанс, потому что приезжают самые важные люди, которые к этому относится как к делу своей жизни. То есть это будет одна часть нашей жизни. Кроме всего прочего, мы, так как вы знаете, большие любители итальянского искусства. Каждый год мы что-нибудь итальянское привозим. И в этом году покажем очень интересную выставку, которую мы делаем вместе с итальянским фондом Лонги, которая называется «Караваджи и караваджисты». Мы очень хотели именно сейчас, потому что еще у наших зрителей в памяти жива замечательная выставка «Караваджи», которая была недавно. Мы тут рассказываем о том влиянии, которое произвел «Караваджи», то впечатление на художников европейских, не только на итальянских, как делали обычно прежде, а вообще на европейских художников в самом широком смысле слова. Это, значит, художники этого времени. И чуть позже то, как на них повлиял «Караваджи», естественно, иной «Караваджи», которого не было на выставке, выступит там как герой этой выставки. Это будет исключительно интересный проект. Мы предполагаем сделать выставку замечательного художника-модерниста, без которого невозможно представить искусство 20 века, Александра Калдера. Мы давно этого хотели. Мы делаем его вместе с фондом Калдера, вместе с внуком Калдера. И это будет тоже проходить у нас. Мы планируем выставку замечательной подруги Пабло Пикассо Доры Мар, которая была выдающимся художником-фотографом, подругой большого количества художников-сюрреалистов, классиков искусства 20 века, и которая была подругой Пикассо на протяжении долгого времени. Мы показываем ее как фотографа, винтажные, то есть фотографии того времени, абсолютно выдающегося фотографа. Мы рассказываем о ней как о женщине-художнике, и называется эта выставка «Доры Мар, несмотря на Пикассо». Но сопровождаться она будет оригинальными портретами Пикассо, где он изображает Доры Мар, и отдельным залом, где мы увидим серию фотографий, где Дора Мар запечатлела Пикассо за работой. Причем не просто за работой, а в момент, когда он работает над Герникой. Это вещи, которые мы получаем из музея Рене Софи из Мадрида, из музея Пикассо из Парижа, из центра Помпиду. Ну и многое другое. Мы увидим, например, в музее личных коллекций, это такая тоже для другой совершенно очень широкой и очень любимой нашей публики, впервые мы делаем очень большую, очень развернутую выставку всеми любимого нами Канашевича, иллюстраторов, без которого невозможно представить детство не только наших сегодняшних внуков и детей, но и нас самих, и наших бабушек, и наших дедушек. Это будет огромная выставка, очень интересная. Мы показываем потом выставку, связанную с коллекцией выдающегося коллекционера Харджиева, легендарной личности для людей, которые знают русский авангард, это ключ к познанию искусства русского авангарда и многое-многое другое.
Понимание современного искусства тренирует в том числе и терпимость к чужому, к другому, не такому, как ты, потому что заставляет задуматься. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Еще бы министру культуры вам понимающего в помощь, пишет там Сергей.
Ну, честно говоря, во многом министр культуры разделяет наше понимание. Если ему нравится современное искусство не так, как мне, это его право.
Спасибо большое, Марина Лошак, директор Пушкинского музея. Огромное вам спасибо за то, что пришли. Дай бог, чтобы все планы вот эти все были реализованы. Ну, а мы всегда с вами, Марин. Спасибо.
Спасибо.